Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». В эфире Ольга Смирнова с циклом программ «Взаимовлияние культур». Сегодня говорим о крупнейшем мастере XIX века, художнике, живописце, графике, скульпторе, ярком очень представителе в изобразительном искусстве XIX века, представителе символизма Арнольде Беклине.
Автограф на Невских берегах.
Вот что такого увидели в творчестве этого великого мастера не только, скажем, представители сил добра, но и представители сил зла? Это же надо было так творить, чтобы привлечь внимание и тех, и этих. Известно, что картина, самая знаменитая картина «Остров смерти» Беклина висела в рейхсканцелярии у Гитлера, и он признавал его, восхищался и ориентировался на мистицизм его творчества. 10 картин в его коллекции известно. У нас в студии Андрей Петрович Дьяченко, исследовавший творчество Арнольда Беклина со своими впечатлениями по поводу философии, мировоззрения крупнейшего мастера XIX века.
Давайте начнем с такого интересного факта. Государственный Эрмитаж приобретает картину Арнольда Беклина «Остров мертвых». И это значительное событие в культуре нашего города. Потому что картина и раньше присутствовала в мировоззрении петербуржцев, в менталитете. Она была настолько популярна в нашей стране, что получила отражение и в поэзии, и в музыке у Рахманинова, и в литературе. Существуют многочисленные ссылки на эту картину. Более того, сами живописцы, все же речь идет о произведении живописи, сами живописцы, авторы пейзажей, романтических пейзажей, символистских картин, ориентировались на Беклина как на художника, давшего нам, нашему искусству, источник особых романтических ощущений. Например, пребывание в лесу, в котором возможна встреча с кентаврами, паном прекрасным, нимфами, с какими-то фантастическими существами. То есть мифология плюс фантастика плюс реалистическое восприятие пейзажа давало совершенно удивительный сплав, который оказался по душе многим нашим художникам. Арсений Тарковский написал стихотворение о старинных вещах, где есть такое восклицание: «Где остров мертвых в декадентской раме?» Нету его, конечно, многочисленные репродукции, копии, которые действительно вставлялись в красивые деревянные резные рамы, исчезли. Или куда-то были проданы через антиквариат, или они осели в частных собраниях, но так или иначе о них не было принято вспоминать. Не то что в школьной программе, но даже и в институтских программах по истории культуры, истории литературы не вспоминали Беклина. Это какое-то далекое символистское прошлое.
Уважаемые радиослушатели, наш автор, искусствовед Андрей Дьяченко, ведет цикл программ «Взаимовлияние культур» уже не первый год. И мы собираемся продолжать эту хорошую, с нашей точки зрения, традицию и в нынешнем 2023 году. Давайте подробнейшим образом вспомним, кто это Беклин и чем он обогатил в том числе и русскую культуру.
Я очень люблю творчество Беклина, всегда с большим вниманием рассматриваю книги о нем, репродукции его произведений, почтовые марки, на которых репродуцированы его замечательные полотна. И что бросается в глаза? Беклин был плоть от плоти художником XIX века. Он родился в эпоху романтизма, застал эпоху реалистической живописи, зарождение символизма, и можно с уверенностью сказать, что Он впитал в себя сразу несколько исторических эпох, был свидетелем многих событий XIX века и скончался в 1901 году буквально на пограничье 19 и 20 столетий. Что очень важно осознать, что Бёклин как бы призвал человечество оглянуться назад и посмотреть на эпоху античности, которую он страстно любил. И действительно, Бёклин родился в городе Базеле и считается швейцарским художником, но так сложилось в искусствоведческой литературе, что связывают его именно с Германией и считают художником немецким, воплотившим в своем творчестве туманный немецкий гений, так называемый тевтонизм, воинственный тевтонский дух немецкого народа, мифологию, которая была характерна для Германии, и создал особый стиль для отражения именно немецкого национального мифа, для отражения языком античности, вот что интересно, пользуясь какими-то античными образами, например, образом Геракла, других античных богов и героев, образами кентавров, отразить именно немецкий тевтонский дух, дух силы, культ силы, культ богатырства какого-то особого, могущества, и все это не могло не привлекать зрителей. Но и еще одна сторона творчества Бёклина – это то, что все его фабулы, все его нарративы, как сегодня модно очень говорить, под нарративом понимается повествовательная перспектива. А для Бёклина характерна какая-то общая повествовательная перспектива, принято считать везде мифологические персонажи. Хотя он мог написать и портрет своего современника.
И писал их
и
много.
И писал, да, и автопортрет он прекрасный написал.
Несколько автопортретов.
Да-да-да. Вот, то есть он связи с реальностью никогда не терял. Но просто существовали в XIX веке такие замечательные мастера, для которых прошлое было рядом, недалеко там, вот через колоссальную толщу веков. А вот для которых толще веков не существовало. Как будто вот можно на «ты» и за руку с Гераклом поговорить. Или с какими-то другими мифологическими персонажами. Или сцену Одиссея у Навзикая понаблюдать с точки зрения простого зрителя, который где-то вот за камнями сидит и смотрит, как там Одиссей общается с Навзикаей. И все это очень и очень интересно. А какой-то приземленный набор атрибутов начинается обычно их перечисление с кипарисов. У Бёклина очень красивые кипарисы. Кстати, это то, что привлекало и русских пейзажистов, и тех, кто любил Крым.
Бёклина большое количество музыкальных инструментов
тоже,
в его
тоже,
картинах, самых разных.
Самых разных, античные в основном, кифара, лира,
скрипка.
Да, скрипка. И тогда уж давайте, раз речь зашла о музыке, вспомним сразу крупнейшего нашего последователя Бёклина, живописца-символиста Павла Жуковского, который создал замечательную композицию памяти Бёклина. И там изображена девушка в прозрачном платье, задолго до изобретения прозрачных всяких гипюров и тюлей, изображена античных пропорций лирическая героиня в прозрачном платье, которая играет на скрипке, стоя не в зале филармонии, а в лесу, в окружении природы, в траве, босыми ногами, и исполняет какую-то трогательную мелодию. Вот память Бёклина, память о великом живописце была выражена именно в такой вот интересной лирической форме. Жуковского не зря называли русским Бёклином. Так что тема музыки, лиры, кефары, авла, других античных инструментов, флейты, пана, тоже пронизывает творчество художника.
А сколько композиторов обращалось к его творчеству?
Очень много, да.
И интересно, что совершенно точно известно, что свои картины он не датировал, не подписывал, не давал им названия.
Да.
Тем не менее, картина «Остров мертвых», угу, настолько потрясла многих композиторов, что,
да,
что этой теме смерти, теме жизни и смерти очень многие композиторы посвятили,
да,
свои
Рахманинова, совершенно верно,
симфонические произведения.
Да, да. Ну, значит, картина ложится на какие-то особые струны, которые позволяют композиторам выделить звучание живописи. Вот где синтез искусств настоящий. То есть краски звучат. Или композиторы увидели этот звук. Они вот синестезия. Это изображение, отражение действительности через один анализатор при посредстве другого анализатора. Звучащие краски. Еле слышный слой масляной краски, да, еле слышное пятно гуаши там, или туши. Вот это все и говорит о том, что искусство едино. Восприятие искусства предполагает слияние разных техник, разных жанров, разных стилей, разных гамм, гаммы музыкальной и гаммы цветовой. Вот применительно к Бёклину это все очень удачно было выражено и осуществлено. Но главным образом и благодаря композиторам, конечно, которые далее развеяли эти мотивы в своем музыкальном творчестве.
Ну и роль коллекционеров и меценатов тоже огромно,
да.
Потому что именно они называли картины,
да.
Популяризировали картины, собирали.
Безусловно,
их.
Да, давали им названия, безусловно, писали о них. Бёклину повезло в этом отношении.
Да.
Он никогда не был в забвении. Он у нас был в забвении. Ну, потому что считалось, что тевтонский дух, да, начиная с квасного патриотизма времен Первой мировой войны, тевтонцы на нас лезут, их нужно шапками закидать. И вот эта волна перенеслась невольно на искусство. Кто-то не пострадал, допустим, а кто-то очень пострадал. И после окончания Первой мировой войны, и помножим еще на принципы нашего революционного искусства, Бёклин, конечно, был художником буржуазным. Подобно тому, как у Рубенса были полные женские модели, Бёклину тоже не простили, говорили, толстые богини, нелепые. Ну вот компания по борьбе с дурным вкусом, это совпало с моим детством. Нелепая живопись, полные женские модели, нимфы и фавны в огромных количествах, зефиры и амуры в огромных количествах. Все это казалось чем-то ненужным. Представьте себе, что сегодня кто-нибудь принесет не то, что вариант «Острова мертвых», а рисуночек маленький, но оригинальный и подписанный. Это будут сотни долларов, нет, это будут тысячи долларов, если это оригинальный Бёклин, правда ведь?
6 было вариантов, по-моему,
всего
«Острова мертвых».
Да, всего 6.
Слава написанных Богу, да. Самим художником.
Да-да, самим художником, совершенно верно. Они варьируются немножко по цветовой гамме, но в целом композиция одна и та же. Скала, на ней знаменитые бёклиновские кипарисы, которые так полюбились нашим художникам. И паромщик везет души мертвых вот в это царство, из мира живых в мир мертвых, через реку Ахеронт, да, реки Кацит и Ахеронт там текут в подземном царстве, и знаменитая река Стикс. Самое полноводное, и будучи перевезенным через Стикс, человек окончательно сливается с загробным миром. Вот такое вот очень и очень грустное и траурное зрелище подарил нам художник. Откуда такая колоссальная популярность его в России? Загадка. Загадка.
Действительно.
Россия начала 20 века была богатой, преуспевающей. Вспомните знаменитую песню «Как упоительны в России вечера». В последнее время принято очень много спорить вокруг строчки про хруст французской булки. Вот кому-то доставался хруст французской булки. Балы, красавицы, лакеи, янкера. Откуда такая колоссальная любовь к острову, на которую везут после смерти в этот мрак, в этот ужас загробный? Откуда такая любовь к этому полотну?
Его картины были известны до его смерти в России?
До его смерти, до 1901 года?
Да.
Думаю, что да, конечно, большим художникам были известны. Не исключено, что кто-то и посещал его во Флоренции. Он ведь был страстным италоманом и покинул свою родную Швейцарию. У него был немецкий период, итальянский период, и скончался он в Италии.
В Италии, да.
Да.
У него там было имение,
да, да, да.
Под Флоренцией, по-моему,
да?
Да.
Конечно. Угу. Дело в том,
скончался
что...
он в Италии, поэтому итальянцы тоже с полным основанием могут считать его своим художником. Он там писал, он очень любил Италию, он учился у многих мастеров, и это видно. Картины его несут эту информацию о прошлом великих итальянских художников. Поэтому, да, конечно.
И вот давайте мы поговорим вот о чем. Общеизвестно, что Гитлер питал особую привязанность к этому художнику. Он видел там особый тевтонский дух. Мне очень грустно, что в последнее время вот люди, которые пытаются переписать историю, заодно переписывают и культурологию. То есть не культурологию, а историю культуры тоже переписывают и снабжают своими терминологическими клише. И получается, что не Великая Отечественная война велась в нашей стране против гитлеровской Германии, против Третьего Рейха и его союзников. А как бы славянский мир сокрушил тевтонский мир. Это не совсем правильно. Или говорят, ну, поклонники экономических каких-то теорий, говорят, что вообще воевали экономики, капиталистическая и плановая. И в этом я вижу какое-то неуважение к крови тех героев, которые проливали кровь на полях сражений. Воевали люди, которые иногда проявляли и снисходительность по отношению к противнику. Я же помню фильмы Германской Демократической Республики, где иногда показывали немецких солдат заблуждающихся, несчастных, да, вот в фильмах допустим, таких как «Мама, я жив», мне было 19. Очень сложно это судить о том, кто воевал. Воевали две идеологии, безусловно. Воевали две социально-экономические системы. И вот подводить под это чисто религиозную базу, что воевало славянское православие, славянский вариант православия, русский вариант религиозного православия, воевал с тевтонизмом. Вот именно с этим движением тевтонского оккультного, еще оккультизм туда примешивали, оккультная Германия воевала с православной Россией. Мне это не совсем нравится, потому что в этом мало политики, мало экономики и мало человеческого. Как будто мы с каким-то абстрактным тибетским белым светом, светом значения излучения от звезды, от тибетских вершин воевали. Это не так. Но тевтонизм, как художественное направление, которое было осуждено у нас сначала в нашем вульгарном искусствоведении, ну, а сегодня, если люди с безупречным художественным вкусом говорят, что полные модели не всегда красивы, и богатыри, которые были топорно вырублены из камня, не всегда эстетичны. Но тевтонизм нашел много интересных проявлений и в скульптуре, и в живописи. Более того, в русской дореволюционной скульптуре было отчетливое влияние немецкой пластической традиции. Достаточно посмотреть на фронтоны некоторых зданий, например, здание кооперативного бассейного товарищества, да, на бассейной улице, угол улицы Некрасова, это колоссальный жилой комплекс. Вот там фигуры богатырей обнаженных, это ярко выраженные тевтонистские персонажи. Поэтому в тевтонизме было много и хорошего с точки зрения художественной формы, безусловно. Это культ силы, но культ силы в античном спортивном понимании этого слова. Слово «спорт» в XIX веке еще не было, а образ атлета античного богатыря, конечно, был, и начиная с эпохи романтизма и неоклассицизма, через реалистическую живопись, в символизме, конечно, был образ античного героя. И вот у Бёклина образы богатырей – это в основном Геракл, это мощные какие-то тритоны и морские чудища, это битва кентавров, очень человекообразных, ну и что, что четыре ноги, а лицо-то человеческое и тело человеческое. Битва кентавров – очень интересная работа. Все это характеризовалось некоторой гиперболизацией форм. Уж больно мощные это тела, уж больно много плоти, много мышц, богатая очень мускулатура. Но как у Рубенса, ведь Рубенс тоже был таким. А Бёклин обожал Рубенса. И ему сразу же приписали ярлык дурного вкуса. Слишком все толстые, слишком много мышц, слишком много плоти. И это порицалось. Считалось, что художнику изменяет вкус. Если он рисует богатыря, уж очень это богатырский богатырь. Уж если кентавров, мало того, что четыре ноги, они еще и толстые какие-то, мясистые. Вот, мясистость ему приписывали. Но вглядимся в цветовую гамму. Гамма цветовая безупречная. Пейзажи очень красивые. Ассоциации с античностью возникают сразу. И на этом фоне, конечно, вот с учетом этих особенностей, картины пользовались очень большой популярностью. И на родине художников в Швейцарии, и в Германии, где был спрос на этот самый воинственный тевтонический дух, безусловно. И, наконец, в Италии, стране, которую художник боготворил, и его там приняли. Не всех поклонников Италии, италоманов, принимают в Италии с такими распростертыми объятиями. Ты можешь быть италоманом, но купил ты там недвижимость, но поселился ты там, но пишешь ты пейзажи, и на здоровье пиши. Вот. А Бёклин сразу стал там своим. Они узнали себя в его работах. И себя, и античный мир, и римский, и греческий узнали в его работах, и это очень трогательно.
Портретов у него немного. Кому он обращался? Что он хотел передать? Вот какие-то известные портреты, портреты известных личностей. И почему именно этих людей он писал?
Он нарисовал нескольких композиторов, нескольких своих знакомых. И что очень интересно, вот его знаменитый автопортрет «Художник и смерть».
Ну, скажем, радиослушателям, там он изобразил себя пьющим бокал вина красного с этим страшным образом, который за его спиной, это скелет. Смерть, смерть, которая играет на скрипке, совершенно парадоксально тоже сочетание, да, играющая на скрипке.
Я хотел сказать не совсем об этом, а о том, что в этой картине увидели портретное сходство с Исааком Ильичем Левитаном и сказали ему об этом. И Левитан узнал себя, узнал, сказал, что да, действительно похож, вот это очень интересно.
А философия-то в чем? Вся его философия, с моей точки зрения, все наследие художественное – это о жизни и смерти.
Да, конечно. Не надо забывать, что эпоха конца 19-го, начала 20 века – это эпоха формирования пляжной культуры. Вот приходит человек на берег моря, и очень интересно, что те работы Бёклина, которые посвящены морскому берегу, да, вот те же самые изображения наяд, тритонов, кентавров, которые ходят у моря там и развлекаются, они очень жизнерадостные. То есть там не все мрак. Не все мрак и немецкий сумрак, и туманный немецкий гений. В одних картинах есть мрак, сумрак и немецкий гений, в других радость жизни, купание в воде, плескание в воде, то есть пляжные развлечения. Но это Бёклину, конечно, плохо применять такие слова обыденные. И тем не менее, конец 19 века, эпоха прихода человека к морю за каким-то набором удовольствий. Посмотреть на красивый пейзаж, показать красивый купальный костюм. Вот так и хочется упомянуть пляжный волейбол. Нет, волейбола не было, но пребывание на пляже ради развлечения было атрибутом рубежа веков. Люди напряженно искали, то есть не люди, художники, конечно, модельеры, специалисты по костюму, напряженно искали, каким может быть человек у моря. Будет ли это полосатый костюм или однотонный, в чем можно погружаться в воду, соломенные шляпы появились. И в работах Бёклина увидели что-то современное. Тем более, что у него очень часто женские персонажи имеют накрашенные губы. И это производило очень странное впечатление, потому что перед тобой же мифологический персонаж, ну какая помада могла быть у Афродиты или у Дианы? Да никакой. А его герои и причесаны как представители буржуазного класса. У них прически вполне современные. И косметика наложена по канонам тех лет в соответствии с модой тех лет. Получалось, что как бы Бёклин транспонировал представительниц буржуазного класса в античный мир, командировал туда. Вот есть такое понятие в искусствоведении – командировка знаменитости в прошлое, когда на картинах, посвященных прошлому, кто-то похож на известных актрис или актеров. Вот у Бёклина нету известных актрис, но есть косметика и тональный крем, и помада, да, которые были характерны для буржуазного строя, для буржуазного класса современного художнику. И это производило иногда отталкивающее впечатление. То есть вот современность сливалась с античностью. Смотреть на это на первых порах было непривычно, а потом привыкли, потому что уж больно красивые пейзажи, уж больно мощная техника реалистическая. Но так же, как с Рубенсом. Ведь нельзя говорить, что Рубенс писал толстых женщин. Это вульгаризация. Принято сказать, что Рубенс писал полные модели. Вот это научная формулировка. Но и вообще мы полюбили уже Рубенса и уже не будем его попрекать за его любовь к плоти, к плотскому началу, к телесному началу. Даже возник термин телесность. Вот у Бёклина телесность сопряжена с живописностью высокого класса. Поэтому ему можно простить вот пляжные развлечения в стиле рубежа 19 и 20 веков. Он опрокинул их в античность. Мы разве знаем, как Одиссей там с Навзикаей, они плескали друг друга водой или нет? Они любили сидеть на камнях в декадентской позе или нет? Они как держали руки? И смотрели ли они друг другу в глаза? Не знаем мы и никогда не узнаем, как вел себя Одиссей у Навзикаи. Правильно? Но художники могут нам подсказать. А что, если вот это было вот так? Предложить свой вариант. Бёклин предложил свой вариант античности, свою собственную трактовку античности. Говоря культурологическим языком, свой собственный дискурс, бёклиновский дискурс. Это очень вот слово тут подходит, потому что если под дискурсом понимать погруженность коммуникативной ситуации в культуру, он предложил вот свой вариант. Кентавры общаются именно так. Одиссей с Навзикаей говорили именно так. Геракл свои подвиги исполнял, идя вот именно такой походкой по побережью, а побережье у него почти везде. Кипарисы следовало воспринимать именно так. Бёклиновские кипарисы индивидуальные, они ведь, казалось бы, для всех одинаковы, верно? Но Бёклин наделил кипарисы какими-то своими особыми свойствами, особой цветовой гаммой, особой формой, что они на фоне неба выглядели вот такими острыми шпилями, которые врезаются в небесную твердь. Уникальное изображение кипарисов. Возникло огромное количество подражаний, особенно в области пейзажей Крыма. Вот крымская тема сегодня актуальна, значит, в Крыму должны Бёклину отдать должное. В крымских пейзажах мы сплошь и рядом видим бёклиновские деревья. И это очень интересно.
Когда узнали в России 19 века о Бёклине, как узнали и что нам сегодня дает повод включить это имя в наш цикл программ «Взаимовлияние культур»?
Очень интересно то, что в России любили художников, которых у нас нет. Это художник, которого увидеть было негде, посмотреть было негде. И вот как говорят немцы, что хочешь узнать писателя, поезжай на его родину. Хочешь узнать Бёклина, добро пожаловать во Флоренцию или в Дрезденскую галерею.
В ту же Швейцарию.
В ту же Швейцарию, конечно, куда? Базель. Все-таки с Базелем связывают.
Куда наши представители высшего света ездили достаточно часто и посещали выставки,
поэтому
несомненно.
Как все проникло сюда? Возможно, через Вагнера. Огромная популярность Вагнера и его опер, и философии, которая возникает вокруг тектонизма, породила и интерес к соответствующей субкультуре живописи, графики, театрального плаката. Вот, и очень многие бёклиновские работы оказались на слуху, стали воспроизводиться в наших журналах, иногда переводиться в гравюру на дереве, даже специально, чтобы только увидели зрители, и это очень интересно. И вот по рассказам искусствоведов и художников, которые побывали на родине художника и во Флоренции, и, в общем-то, знали хорошо этого замечательного живописца. Это, во-первых, огромное количество подражаний в крымских пейзажах, прежде всего в крымских. Это два. В-третьих, особая красота, суровая красота Финского залива заставляла как-то пересмотреть взгляды на природу Ленинградской области, таких мест, как Сестрорецк и Сестрорецкий курорт. Взгляд на Финский залив как на мистическое место, где вдали виднеется Кронштадт, породило ассоциативные связи между силуэтом Кронштадта в морской перспективе и картиной Бёклина «Остров мертвых». И это очень важный момент для культуры Петербурга вообще. То есть это мистическая константа нашего восприятия Ленинградской области. Не просто сосны Сестрорецка, а какая-то особая мистическая атмосфера, которая подпитывалась германоязычным символизмом.
Репродукции картин Бёклина, конечно же, проникали на территорию России.
Копии,
да, конечно. И даже Владимир Набоков в романе «Отчаяние» в 1934 году заметил, что их можно найти в каждом берлинском доме репродукции.
Так картин, и в Москве тоже, в большом количестве. В Москве почему-то...
Но вот... он имел в виду «Остров мертвых»,
понятно,
конечно.
Понятно, да. В Москве было поставлено на поток изготовления копий и для них особых рам. Вот эти рамы из резного дерева, которые специально изготавливались с учетом особенностей картины, как резное произведение искусства, произведение резчицкого искусства, таких рам было очень много. И копий именно в этих рамах под стеклом тоже было достаточно. И было принято украшать ими квартиры. Это была вот отчетливая тенденция в моде того времени.
Но и германский национальный колорит в искусстве в эту эпоху еще не был связан ни с Первой мировой войной,
ни со Второй мировой войной.
Он был чисто культурологическим интересом к искусству Германии.
Да, да, да.
Поэтому в начале 20 века русский художественный критик Маковский написал: художник натурализовал образы классической поэзии, придав им чисто германский национальный колорит.
Это верно.
Вот
да.
Это и интересовало, конечно же, и наших знатоков живописи.
Да, безусловно. Mm-hmm. Политических аспектов тут никогда не было. Никто не видел в этой живописи искусство врага, безусловно. Но вот обратите внимание, что интересно. Ведь мотивы Бёклина, его темы и его особое психологическое состояние, характеризующее его работы, нашло очень и очень яркое и многостороннее отражение в киноискусстве. Это очень важно. И об этом существуют даже специальные исследования. Выдающийся петербургский режиссер Олег Альбертович Ковалов снял фильм, который называется «Остров мертвых», который состоит из многочисленных фрагментов кинохроники и фрагментов художественных фильмов рубежа веков. И Олег сделал удивительную и очень удачную попытку отразить бёклиновские мотивы языком документального кино, материалов, которые характеризуют эпоху. Получилось прекрасное произведение искусства. И однажды я спросил у Олега Альбертовича, какие фильмы характеризуются бёклиновскими мотивами. Он мне перечислил, и из этих фильмов, конечно, выделяется картина режиссера Семена Ароновича «Летняя поездка к морю», где была сцена бомбардировки, страшные действия происходят на острове, куда эвакуировали ребят из Ленинграда. Страшная, душераздирающая картина о Великой Отечественной войне. Образ заброшенного острова оказался очень притягательным для многочисленных режиссеров. И у нас, и за рубежом. И вот что интересно, знаменитая картина, из-за которой было столько споров и так ломали копья, насколько экранизация отражает оригинал, насколько она удачна, мог ли режиссер вообще такую смелую осуществить попытку, фильм Станислава Говорухина «10 негритят», локализован исключительно в Бёклиновском антураже. Пансионат на заброшенном острове, там прямо оживает бёклиновская живопись. Вот я назвал всего одну картину вам, а их несколько. Ну и знаменитый сериал «Русские страшилки» с фантастикой. Да, Юрий Мамин, конечно же, воспроизводил тевтонизированную фантастику. Кентавр появился впервые на отечественном экране. Впервые появился кентавр, да еще с русским именем. «Русские страшилки» — это очень бёклиновская картина. Ну и еще можно назвать многочисленные фильмы, где тема заброшенного острова возникает, конечно, не случайно. И тема смерти. Но вот знаменитый английский фильм «The Shutter Island», как это по-русски, «Остров проклятых», вот с Леонардо Ди Каприо, это абсолютно бёклиновская картина по своему антуражу. Так что вот влияние художника на кинематограф огромно. Об этом бы лучше меня гораздо рассказал Олег Альбертович Ковалов. Вот у меня есть такое пожелание, чтобы когда-нибудь такая передача осуществилась. Это удивительный знаток киноискусства, я знаю значительно меньше.
Андрей Петрович, правильно ли будет сказать, что интерес в царской России к творчеству Бёклина возник именно на рубеже веков, подстегнут был тем, что в 1909 году Рахманинов написал симфоническую поэму.
Это было важное обстоятельство.
Это конечно. Было важное обстоятельство. Да. И вообще вдохновляли картины его писателей, и поэтов, и музыкантов. Мы уже говорили об этом. Но, конечно, после 1917 года было полное забвение
и конечно,
преследование, скажем так.
Безусловно. Даже. Но никто и не пытался заявить себя как поклонника тевтонизма, да, и немецкой культуры. Это не поощрялось.
Связано это было уже с моментами политическими, конечно, Первой мировой войной.
Конечно.
И так далее. С вашей точки зрения, вот сейчас интерес к творчеству Бёклина существует?
Существует.
Или поскольку... только специалисты искусствоведы интересуются этой темой и отмечают в своем узком кругу?
Вы знаете, о Бёклине выходила книга в издательстве «Белый город», которая мгновенно разошлась, поэтому я верю, что у этого материала есть читатели, есть проникновенные поклонники, которые считают все-таки необходимым потреблять контекст мировой культуры. И Бёклин — это, безусловно, контекст мировой культуры. Это хорошая, качественная встреча с античностью. Античность бёклиновская, она очень гуманитарная, потому что она побуждает мыслить. Вот этого художника мы присвоили. И тем, кто его пытался вытравить из сознания, не повезло. У них не получилось. Художник к нам вернулся.
Спасибо, уважаемые радиослушатели, художники Арнольде Бёклине. Нам рассказал искусствовед Андрей Дьяченко.
Книга поколений.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона Ольга Смирнова. В нашей программе «Звуковая летопись. Книга поколений». Эту рубрику мы посвящаем памяти замечательного петербуржца, профессора, выдающегося ученого Украины и России, инженера-строителя Михаила Михайловича Жербина. Михаил Жербин был советским тружеником. Он был не только заслуженным деятелем науки, практиком, лауреатом Государственной премии Советского Союза. Он был еще и педагогом, конструктором и композитором, достойным представителем славного рода Жербиных. Фамилия эта хорошо известна в Санкт-Петербурге. Древний род на Невской земле. Вот давайте послушаем рассказ о Михаиле Михайловиче Жербине, его бывшей аспирантке, профессора архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств Лианы Борисовны Остапчук.
Михаил Михайлович Жербин ушел из жизни 8 июня 2004 года в возрасте 92 лет до последнего дыхания, оставаясь деятельным человеком. Я имела честь стать аспиранткой Михаила Михайловича Жербина в 1980 году, работая в Донецке Это были филиалы Киевского института, у Крни проект сталь-конструкции. И у меня была командировка, вызванная необходимостью проконсультироваться у высоких специалистов, прежде чем что-то выносить в реальное проектирование и на объекты. И мне подсказали, что вот этими проблемами занимается доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой металлических конструкций Киевского инженерно-строительного института Михаил Михайлович Жерби. Я до сих пор помню, с каким трепетом я в коридорах института отыскала эту кафедру. И когда я переступила порог кабинета, вот куда делась моя робость и невозможность сформулировать свои мысли? Навстречу мне поднялся высокого роста, статный, понятно, почтенного возраста человек с такой моложавой выправкой, с таким лицом истого интеллигента. Вот состоялась эта встреча. Она была буквально судьбоносной. Это настолько изменило, обогатило мою жизнь, как и всех тех людей, которые были рядом с Михаилом Михайловичем в разные периоды его деятельности.
А когда вы узнали, что он петербуржец, откуда в нем это настоящее, вот эта порода Жербина?
В первую нашу встречу я так боялась спросить, но я никак не могла представить, что можно так совместить в одном человеке две такие поразительные деятельности. С одной стороны, человек науки, а с другой стороны, вот я здесь затихла. Мама моя консерваторская, и я еще в детстве, значит, по субботам, когда у них там было хоровое пение, мама меня брала с собой, и я запомнила, что «Донбасс боевой», вот такая песня, значит, советского периода, значит, «Донбасс боевой», «Донбасс всегда передовой», «Мы славим родину свою», значит, это было разбито на голоса, так как это положено у профессионалов, ну, и я вот с этой песней и с композитором звучал, значит, Жербин.
Что это тот же самый, вам не приходило в голову?
Совершенно мне не приходило в голову. И я не знала, как мне об этом спросить. Но когда Михаил Михайлович меня сам спросил: «Ганна Борисовна, немножко о семье расскажите, вот родители, кто ваши, какой род деятельности?» И я ему рассказала, мама моя, в связи с тем, что занималась в консерватории, и, значит, познакомила меня с замечательным, тогда хорошо известным произведением. Я так смотрю на вас, и я комплексую. Вот да, вот так смотрю, да. Он сказал «да» и подарил мне, в кабинете у него находилась большая пластинка, но там были уже совсем другие классические произведения, он подписал, вот эта его пластинка. Замечательные концерты для голоса с оркестром, замечательные романсы. Вот она у меня есть и по сей день. Его фотография, значит, на самой пластинке наклеена. Вот так я сразу узнала, что это тот же Жербин.
Верней, прелестней, не кляни же меня, не кляни. Мой поезд летит, как цыганская песня, как тень невозвратные дни. Что было любимо, все мимо, мимо. Впереди неизвестность пути. Благословенно, неизгладимо, невозвратимо. Прости. Верней, прелестней, не кляни же меня, не кляни. Мой поезд летит, как цыганская песня, мой поезд летит, как цыганская песня. песня, как тень, как тень невозвратные дни.
А уже остальные моменты, связанные с Ленинградом, он мне сам об этом рассказал. Но сколько я узнала о нем на кафедре, каждому доставляло удовольствие что-то о нем рассказать. Он их всех выписывал. Это были студенты, потом это были его аспиранты. В то время, когда я появилась, это уже были ученые, многие из них были кандидаты наук, потом они защищали докторские диссертации. Я попала в сказочный мир ученых людей и людей очень интеллигентных. Я состоялась у Михаила Михайловича, защитилась как кандидат технических наук в области строительства, металлические конструкции, это вот его область научных деяний.
Меня морально-нравственные конструкции больше, честно говоря, интересуют. Вот скажите, пожалуйста, а что из ценностей, которые передаются из поколения в поколение, вот что бы вы могли вспомнить, может быть, какие-то эпизоды, какие-то установки, да, Михаила Михайловича?
При нем каждый из нас старался быть лучше. Вот все, что в тебе было заложено, и ты даже сам не подозревал, вот хотелось это реализовать. Тянуться, значит, мы все понимали, что это человек настолько высок. И нам так хотелось...
Соответствовать?
Хотя бы не огорчать его. Потому что он тоже любил гордиться нами, и он всегда так подавал вот каждого таким высоким образом, что мы хотели действительно соответствовать, понимая, что, может быть, это где-то и авансы, это и были авансы, но нам хотелось быть таковыми.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Я когда узнала биографические моменты из его жизни, что его жизнь, вот коренного Санкт-Петербурга, он родился еще в 1911 году, это был Петербург, значит, он учился уже в советское время, он пришел в гипрошахт институт, ему было 18 лет. Ему уже и в то время поручали достаточно ответственные работы. Потом он возглавлял группу проектировщиков. И в 1941 году, когда началась война, принимая участие в обороне города, он работал сапером. Оборонительные укрепления вокруг Ленинграда вот создавал своими руками. И я сразу представила, что до войны, помимо инженерных моментов, он еще успел закончить музыкальное училище при Ленинградской консерватории, техникум. Он поступил в консерваторию на композиторское отделение. И вот я представляла, я видела его руки тонкие. Я представляла эти саперные занятия, которые связаны с тем, чтобы укрепить город и не сдать. Его не могли не заметить, и он был во главе группы проектировщиков, направлен в тыл для проектирования предприятий обороны. Это был Урал, Кизил и так далее. Затем, что мне было дорого и интересно, дороги стали переплетаться с моей семьей. Я просто отмечала, что вот судьбы страны и судьбы людей, которые все могли отдать для того, чтобы эта страна была и свободна, и счастлива. Михаил Михайлович, как только был освобожден Донбасс, был направлен, значит, с группой проектировщиков, специалистов в Донбасс для его возрождения. Это нужно было восстанавливать шахты, предприятия, это нужно было вести масса проектных работ для того, чтобы все это возрождалось. И в это же время там оказался мой отец. Потом, когда они познакомились, сколько у них нашлось общего. Мне нравилось, как они раза три в жизни встречались, и со второго раза они встречались так, молча. Михаил Михайлович, когда бывал в Донецке и вот посещал нас, открывалась дверь, они с папой вот так обнимались на расстоянии, потом приближались друг к другу, и молча они могли простоять одну-две минуты, ничего не говоря. Уже потом за столом столько было воспоминаний.
То есть получилось, что вы их познакомили?
Да, вот когда я уже была аспиранткой Михаила Михайловича, а Михаил Михайлович был человек мобильный, часто бывал в разных и центральных районах страны, и в отдаленных, и Донбасс, это была его сердечная вот такая привязанность, осталась с времен войны. Там он спроектировал капры Жербина, так они получили название, так они...
А что это?
Капры – это наружная часть шахты, копер – это лебедка, это подъемники, это чтобы извлечь то, что в недрах добыто, чтобы извлечь на поверхность. И за капры Жербин Михаил Михайлович в свое время, значит, был признан лауреатом Сталинской премии, потом назвали ее государственная премия, первой степени. Кроме того, музыка, она шла параллельно всю жизнь, работая в Донецке над капрами. Михаил Михайлович дирижировал оркестром Донецкого оперного театра, написал очень много произведений. Он работал музыкальным руководителем Донецкого драматического театра.
Годами года, и слепому, и глупому мне лишь сегодня приснилось во сне, что она не любила меня. Только встречным случайным я был, только встречным я был на пути, но остыл тот младенческий пыл, и оно мне сказала.
Это был автограф памяти петербуржца Михаила Михайловича Жербина, ученого и композитора. О нем рассказала его бывшая аспирантка, профессор архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств Лиана Борисовна Остапчук. Вы слушали «Петербургский автограф». Программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.